«Стреляйте, сэр!» — воскликнул Ки.
«Не могу», — ответил Де Сойе, палец которого лежал на тактической гашетке. «Подземные воды. Если я выстрелю, произойдет взрыв, в котором погибнут все».
Приборы показывали, что для залпа задействована вся возможная энергия. Ки поднес к губам микрофон и навел луч на мужчину с девочкой, внимательно следя за тем, чтобы луч не коснулся Немес.
«Бесполезно», — проронил Де Сойе. Еще ни разу в жизни он не чувствовал себя столь беспомощным.
«Камни!» — кричал Ки. «Бегите на камни!»
Я встал, прикрывая собой Энею, и горько жалея о том, что у меня нет ни пистолета, ни фонаря с лазером.
Женщина приближалась. Плазменная винтовка лежала в мешке, который валялся у кромки воды. Всего-то и дел, что прыгнуть в ту сторону, схватить винтовку, снять ее с предохранителя, прицелиться и выстрелить. Но я знал, что такой роскоши мне не позволят. Даже если я успею все это проделать, Энея наверняка погибнет. В этот миг у меня на запястье завибрировал комлок. Помните, раньше были такие беззвучные будильники? Вот-вот, было очень похоже. Когда я не обратил на него внимания, в кожу словно вонзилась иголка. Я поднес чертову штуку к уху.
«Беги на камни!» — прошептал комлок. «Бери девочку и беги на камни!»
«Чушь какая-то!»
Я посмотрел на Абеттика. Зеленых огоньков на медпакете становилось все меньше. Я подтолкнул Энею, и мы начали пятиться.
«Ха, куда же вы?» — с улыбкой проговорила женщина. «Это не слишком вежливо. Энея, если ты послушаешься меня, твой приятель останется жив. И ваш андроид тоже выживет, если, конечно, его откачают».
Я поглядел на Энею, испугавшись, что она примет это предложение. Девочка стиснула мою руку. Страха в ее пристальном взгляде по-прежнему не было.
«Все будет в порядке, детка», — прошептал я, продолжая пятиться влево.
Позади была река, а слева, метрах в пяти, начинались камни. Женщина шагнула вправо, перекрывая дорогу.
«Слишком все это затянулось», — произнесла она вполголоса. «У меня осталось 4 минуты. Куча времени. Целая вечность».
«Бежим!»
— я потащил Энею к камням. Никакого плана у меня не было. Я действовал по подсказке, полученной от комлога, который вдобавок говорил не своим голосом. Мы так и не добрались до камней. В лицо ударил горячий воздух. Металлическая фигура возникла метрах в трех впереди.
«Прощай, Рауль Эндимион»,
— сказал монстр, лицо которого оставалось неподвижным, и занес металлическую руку. Внезапно мне обожгло брови. Рубашка вспыхнула, нас с девочкой швырнуло в разные стороны. Мы плюхнулись на землю, покатились прочь от нестерпимого жара. Заметив, что волосы Энеи дымятся, я накрыл руками голову девочки. Медпакет верещал, не переставая, но этот звук утонул в чудовищном грохоте. Я скинул рубашку, и мы с Энеей поползли обратно, так быстро, как только могли. Впечатление было такое, будто мы вдруг очутились в кратере вулкана перед самым извержением. Схватив в охапку Абеттика, мы потащили его к реке и, не задумываясь, бросились в кипящий поток. Я удерживал над водой голову андроида, Энея же цеплялась одной рукой за камни, а другой за меня, чтобы нас не унесло течением. Над самой поверхностью воды, точнее, над слоем речного ила, воздух был более или менее прохладным. На лбу вспухли волдыри. Должно быть, бровей у меня уже не осталось. Я осторожно поднял голову. Хромированная фигура стояла в центре огненного круга, около 3 метра в диаметре. Пламя тянулось к небесам, исчезая в неведомой дали. Над объятой пламенем фигурой мерцало марево. Женщина попыталась было сделать шаг, но луч с небес словно пригвоздил ее к земле. Хромовое покрытие сделалось сначала красным, потом зеленым, наконец стало ослепительно белым. Женщина погрозила кулаком небу. Камень плавился у нее под ногами. Ручьи? Нет, настоящие реки, лавы текли вниз, к лужайке. Некоторые стекали прямо в Тетис, по счастью, довольно далеко от нас. Над потоком вновь с шипением заклубился пар.
Признаюсь, в тот момент я впервые в жизни чуть было не поверил в Бога. По всей видимости, женщина заметила опасность на несколько секунд позже, чем следовало. Она исчезла, потом возникли размытые очертания фигуры, которые пропали опять. В конце концов, она попросту утонула в озере лавы у себя под ногами. Луч утюжил камни добрую минуту. Смотреть на него было невозможно. Чувствуя, что со щек начинает слезать кожа, я вновь уткнулся лицом в ил. Течение так и норовило увлечь нас за собой, туда, где кипела лава и была натянута проволока. Вскинув голову, я успел заметить поднятый кулак. Воздух задрожал, замерцал, и все кончилось. Лава мгновенно начала остывать. К тому времени, когда мы с Энеей выбрались из реки и снова принялись массировать Абеттику грудь, каменная масса успела затвердеть, остались лишь немногочисленные тлеющие щупальца. В воздухе кружились искры, которые ветерок приносил из рощицы, где по-прежнему полыхал пожар. Улыбчивой женщины, видно, не было. Медпакет, как ни удивительно, продолжал функционировать. Красные огоньки понемногу сменялись янтарными по мере того, как нашими стараниями к Абеттику возвращалась жизнь. Кровотечение из руки наконец-то остановилось. Когда андроид начал дышать самостоятельно, я посмотрел на девочку, которая сидела на корточках напротив, и спросил:
«Что теперь?»
За спиной раздался негромкий хлопок. Я обернулся и увидел Шрайка.
«О боже, только не это!»
Энея покачала головой. Лицо девочки было покрыто волдырями, волосы местами выгорели, рубашка превратилась в лохмотье. В остальном, кажется, с ней было все в порядке.
«Не волнуйся», — сказала она.
Я встал, добрел до мешка и сунул руку внутрь, нащупывая плазменную винтовку. Тщетно. Винтовка расплавилась, не выдержав опаляющего жара. Просто чудо, что не взорвались заряды. Я бросил мешок и повернулся к Шрайку, сжимая кулаки. «Ну иди сюда, сволочь! Ну иди же сюда!»
«Не волнуйся», — повторила Энея, погладив меня по плечу. «Он с нами».
Мы вернулись к Абеттику. Ресницы андроида затрепетали.
«Я пропустил что-то интересное», —
осведомился он хриплым шепотом. Никто не засмеялся. Энея притронулась к щеке андроида, потом посмотрела на меня. Шрайк стоял неподвижно. У него над головой кружились искры, на панцире седала копоть. Абеттик закрыл глаза. Индикаторы медпакета снова замигали.
«Ему нужно выспаться», — прошептал я. «Иначе мы его наверняка потеряем».
Девочка кивнула. По-моему, она прошептала что-то в ответ. Правда, не своим голосом. Я поднял левую руку, всю в пятнах ожогов. На ней не осталось ни единого волоска. Мы прислушались. Из комлога доносился знакомый голос.